Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Друзья, добрый день, понедельник, 15:00, с вами Теос Медиа, передача «Гигзона». Как всегда, вместе с вами будем говорить о классных новинках гиг-сообщества. И не только гиг-сообщества, что очень приятно для нас, для всех, с Оксаной тем более. Ну и знаешь, Оксана, я поняла, немножко традиционно, русские продукты, российские, отечественные, мы обсуждаем с тобой. Мне приятно, да, Оксана помахала ручкой. И, соответственно, очень приятно, что опять мы обсуждаем отечественный продукт, который нам бесспорно понравился. Друзья, сегодня мы будем говорить о сериале, который называется «Нулевой пациент». Он вышел, первая серия, 19 мая, вот только-только недавно закончился, и Оксана, видимо, как всегда, как хищник, просто рассмотрела, да, все там параметры, все оценки, и сразу кинулась. Оксана, ты мне только скажи, пожалуйста, обычно мы прям планируем, вот у нас прям сетка на месяц за месяцем, месяц за месяцем. «Нулевой пациент» вышел всего в мае, ты что подвинула, чтобы вставить его?
А ничего не подвинуло. Точнее сказать, у нас стояли в планах новинки Марвела, Диснея, еще там кого-то, но в связи с тем, что они у нас в кинотеатрах не выходят, точнее сказать, они онлайн выйдут позже, я подумала, что можно подвинуть вообще без зазрения совести. Вот. И Наташа правильно говорит, что я тут как хищник. Вот. Отсматриваю там какие-то новинки, у меня есть несколько порталов, на которые я ориентируюсь. Я смотрю, ничего себе, выходит сериал. У него очень высокий рейтинг на Кинопоиске, реально высокий. Сначала был 8,2, сейчас он уже 8,4 из 10. Это очень много, это прям круто-круто. Вот. И я смотрю, описание интересное, думаю, ну, надо продолжать укреплять традицию. Мы в прошлом месяце говорили об эпидемии, тоже медицинская тема, околомедицинская. Вот, надо это продолжать. Так что нет, ничего я особо не подвинула, просто как хищник набросилась на хайповый продукт.
Оксана, мы обсуждаем хайповый продукт, и с нами очень классный гость. Представь его, пожалуйста.
Марат Гафиатуллин, преподаватель анатомии медвузы школы медицины. Есть такое онлайн-сообщество. Марат говорил о том, что оно старейшее. У нас в ВКонтакте более 100 тысяч человек, медиков, которые присоединяются к этому сообществу для того, чтобы им популярно объяснили, видимо, то, что, чего не хватает на лекциях. Марат, добрый день.
Здравствуйте.
Я очень рада, что мы пригласили медика, потому что я думаю, что это правильно. Мы вообще на эфиры стараемся звать не только киноманов, но и, если у нас что-то такое специальное, то специалистов. И мне кажется, что сериал про медиков и про медицинскую проблему точно должен консультировать и комментировать медик. Поэтому я очень рада, что у нас присутствует представитель медицинского сообщества. И я думаю, что нам нужно традиционно уже повернуть на то, откуда мы узнали об этом сериале.
И первые впечатления.
Да, и какие первые впечатления. Мы забыли представиться, так увлеклись «Нулевым пациентом». Вот. Я Оксана Куропаткина, мой
соведущий. Наталья Листовая.
Да. Вот. И мы с вами погружаемся в отечественный наш продукт. Итак, первые впечатления. Я так понимаю, что Марат посмотрел раньше нас с Наташей. Марат, как вышли на этот сериал?
Ну, в общем-то, никто мне его так не рекомендовал, кроме моего браузера. Так я, в принципе, на него и вышел, так и заинтересовался. Тоже прочитал описание, ну, и решил посмотреть, в общем-то.
Как ваши первые впечатления и как зрителя, и как медика?
И последующее впечатление, потому что Оксана, это у нас первые, у Марата это они уже, наверное, подостыли немножко.
Ну, с самой первой серии с точки зрения медика, так сидишь настороженно, смотришь, сейчас какой-нибудь киноляп найду, вот, и на самом-то деле нашел там парочку. Но, кстати, это тоже один из плюсов, сразу если говорить, киноляпов практически не было. Вот, в общем-то, и в целом все было очень даже неплохо. А так, с точки зрения обычного зрителя, Ну, мне все очень понравилось. И вроде актеры все, практически все, и все, опять же, я не специалист, вроде сыграли все хорошо, и мне понравилось то, что вот этот некие американские горки с эмоциями были, и драма, и какие-то моменты детектива, что ли, не заставляли заскучать точно.
А какой отклик получил сериал в медицинском сообществе?
Ну, прям, чтобы на уровне какого-то сообщества отзывов я, честно говоря, не слышал, но на уровне моих знакомых, вот кто говорил, да, всем тоже очень понравилось, очень интересно было.
Оксана?
Просто почти наш «Доктор Хаус». Ну, я имею в виду, что сериал на медицинскую тему, кстати, Наташа, мы с тобой же делали эфир по «Доктору Хаусу». Вот, то есть это наш второй эфир на медицинскую тематику. Ну, как я познакомилась?
Хороший доктор, Оксана.
Да, но мы его не обсуждали пока. Но «Доктора Хауса» вот обсудили. Давно это было, но тем не менее. Я помню до сих пор. Ну, как вышли? Я уже сказала, что я хищник, который бегает по разным площадкам, ищет что-нибудь интересное и классное. Смотрю на «Левой пациент». Так, берем, забиваю в сетку и... Я себе скачала, не было возможности посмотреть сильно раньше, скачала, думаю, в субботу посмотрю, думаю, вот, суббота, воскресенье, по нескольку серий, а я еще тут еще поработать успею, мне статью надо закончить. Ну да, статья полетела далеко, работать не удалось, и посмотрела я в один присест. То есть, ну, невозможно уже работать, потому что ты смотришь, что же там будет дальше, что же там будет дальше. И как и в случае с эпидемией, тебя захватывает сюжет, и ты время от времени забываешь о том, что тебе показывают кино. Ну, то есть, что это такая киносказка. Ну, потому что любое кино художественное – это сказка в том или ином смысле. Вот, ты про это забываешь, ты втягиваешься в это, тебе дико интересно. Тебя цепляют актерские работы, я большой любитель этого дела. Вот, и тебе интересно, как раскрываются персонажи, в том числе и второстепенные. Вот это, кстати, сильный большой плюс эпидемии, как мы говорили в прошлом месяце. Но это и хороший плюс нулевого пациента. Как-то у нас принято ругать отечественную школу современную, актерскую, что все не то, все не так, и что на этом фоне советские фильмы, советские актеры играют все лучше и лучше, старая такая шутка. Вот. Но вот как Марат с некоторым предубеждением смотрел на то, как бы там не было каких-нибудь киноляпов, так и я смотрела с предубеждением, что ну вот, сейчас опять начнется, и смотреть на это будет тошно. Каюсь в своем снобизме, потому что предубеждение мое рассеялось довольно быстро, и все держало, и актерская игра, и сюжет, и детективный момент, и, как говорят критики, саспенс, все затянуло, и я духом, одним духом посмотрела 7 серий и забыла про все на свете. Наташа? Я знаю, что это я тебе подсунула нулевого пациента, это я виновата. Вот.
Нет, я на самом деле видела нулевого пациента и раньше, я видела этот сериал, но я не люблю ждать серии. Я вот, если я начинаю смотреть сериал, который выходит, я его в итоге забрасываю, потому что у меня нет вот этого, что я там дождусь и посмотрю. Я его откладывала на момент, пока он полностью закончится, ну и потом забыла, естественно же, ну как бы. Откладывала, ну и да, откладывалась. Ну и потом Оксана ворвалась просто. Такая: «Наташа, а посмотрим?» Я такая: «Да, посмотрим». Хочу сказать, что первое, что меня впечатлило, и я поняла, что мне понравится этот сериал, это постеры, их просто великолепные постеры на советской мозаике, на фоне советской мозаики. И я такая думаю, да, это будет классно. Вот, безумно красивая картинка, все очень хорошо сделано, все очень хорошо собрано, классные актеры. Ну и плюс, не могу сказать, что я была прям очень хорошо знакома с сюжетом, да, ну, то есть сериал, он снят на реальной истории, ну, или вдохновлена реальной историей, это вспышка заболевания ВИЧ у детей в Элисте. Вот, соответственно, я в какой-то момент уже видела на YouTube видео про этот случай, и поэтому я даже с неким интересом смотрела сериал, потому что у меня были какие-то воспоминания с точки зрения реальной истории, вот, а тут это все художественную часть еще переложено, и мне прям было мега интересно смотреть, и при этом это не просто такая а-ля документальная или псевдодокументальная сериал. Там есть даже драма. Драмы много, драма качественная. Поднимаются очень важные вопросы. И ты прям сидишь и такой, ё-моё, классно, надо смотреть дальше. Знаешь, что, Оксана, я хотела тебя спросить-то? Вот я читала отзывы, и там очень много упреков, в том числе в сторону визуальной составляющей быта Советского Союза. Вот что ты можешь сказать? Я просто помню, когда мы с тобой разговаривали по Чернобылю, ты прям обратила внимание отдельно на то, что антуражик соответствует. Вот как с нулевым пациентом?
Ну, я как раз хотела вставить тут свои 5 копеек, как человек старшего поколения, я старушка, которая еще помнит Советский Союз, правда, давно это было, совсем уж маленькая была. Но я могу сказать, что картинка в этом смысле лучше, чем Чернобыль, просто хотя бы потому, что создатели больше в теме. Я специально читала, правильно ли мои впечатления, действительно, в том, что касается, например, костюмов персонажей, как мужских, так и женских, постарались сделать соответствие эпохе. Вот. Я тут облилась внутренними слезами, когда видела вот этот маленький автобус, на котором герои перемещаются, просто это воспоминания моего детства, да, действительно, они такие были. В плане антуража тоже вот как-то 80-е годы считываются. У меня есть сомнения, вот я их высказывала за кадром, по поводу того, действительно ли это больница 80-х годов, потому что такое впечатление, что ничего особо не изменилось. 80-е, 20-е годы. Вот здесь попрошу комментарий Марата. Марат, действительно, вот больницы современные, я имею в виду не столичные там какие-нибудь продвинутые, а вот обычная больница не самого крупного города, она вот правда такая?
Ну, наверное, не везде, но, к сожалению, да.
Так что в этом смысле создатели не погрешили против истины, они же не виноваты, что у нас тут ничего не меняется. Нет, при том, что сравнивают критики Чернобыль и, соответственно, нулевого пациента, картинка, правда, сделана лучше, антураж передан лучше. Единственное, что что-то там, наверное, чуть подсовременили. Потому что девушка главного героя, такая вся из себя продвинутая фема, которая говорит, а мне тут ничего не надо, никаких борщей я тебе варить не буду. Вот, это скорее больше на девушку нашего поколения похоже, ну, там, 20-х годов. Я не могу сказать, что в 80-х не было такого, но все-таки это не тренд. Сексуальная революция, да, бушевала всеми возможными способами. И там, кстати сказать, клиентура ленинградских гостиниц показана. Кстати, вот она показана вполне достоверно. Но вот такая фемпозиция скорее это осовременивание. Но таких случаев, правда, мало. Потому что все остальное, оно вот плюс-минус похоже. И атмосфера конца 80-х, и ощущение вот такого текущего распада страны. И очень здорово, что они показали кусочек из «Маленькой Веры». То есть это вот прям «Интердевочка» и «Маленькая Вера» — это прям такие перестроечные фильмы, топовые. То есть они точно должны быть. Я сразу узнала героиню Негоды, вот прямо сразу думаю, ого, точно. Здесь они молодцы, все нужные галочки поставили.
Здорово. Вообще сериал, вот как я говорила, он прям многогранен, да? То есть там есть и раскрывается эта история около реальное о заболеваниях, есть история, которая связана с развитием персонажей, с некой политической ситуацией. Вот для кого какая линия все-таки стала главной? Но я думаю, для Марата все-таки медицинская. Марат?
Да. Ну, мне было интересно посмотреть... Ну, я об этом сегодня еще буду, наверное, не раз говорить, о том, что вся медицина, медицинское сообщество представлено будет здесь в сериале с двух позиций. С точки зрения одного доктора, это вот Кирсан, и с точки зрения здравоохранения как системы в целом. Это вот один из примеров, это вот этот Дмитрий Гончаров, если не ошибаюсь, главный герой. Вот. И тут их не то чтобы противостояние, но просто показали, как и кто в этой ситуации будет себя вести, как кто будет взаимодействовать. Вот. Мне скорее вот это было интересно просмотреть.
А система здравоохранения, вот этот главврач, по-моему, очень хорошая актерская работа, прям он такой вот, прям такой достоверный, прям даже слов нет. И академик Евгений Чазов. Марат, действительно система здравоохранения, она примерно такая?
Ну, на данный момент, не совсем, честно говоря, понял вопрос. И так, примерно такая, это в каком смысле?
Я имею в виду, что там очень важны вот эти политические или околополитические игры, что вот главврач говорит, ну что тебе больше всех надо, нас просто тут разорят этими проверками, нас тут замучают, затюкают, затерзают, а Евгений Чазов, при том, что он понимает, что ВИЧ это опасно, он вынужден говорить о том, что это не опасно, потому что, даже не потому, что хочет сохранить свой пост, а потому что знает, что Горбачев уже наметил переворошить все здравоохранение, и ему хочется продержаться как можно дольше. Вот эти такие около политические моменты. Система, она действительно такая?
Очень такой провокационный вопрос, но в общем и целом, наверное, да. Скорее да, чем нет.
Но я вот, кстати, не могу сказать, что в этом противостоянии кто-то из этих персонажей, он там позитивный или негативный герой, они... Ну, Кирсан, он бесспорно хороший. Ну, то есть у нас нет сомнения в том, что он прям герой со знаком плюс. А вот Дмитрий, он намного сложнее, кстати, я хочу сказать, но он-то в итоге все равно очень хороший, все равно очень позитивный. Нельзя сказать, что Дмитрий олицетворяет вот эту систему бюрократии тотально.
Так он даже более того, он же борется с бюрократией, он борется со своим отцом, он бросает ему вызов, он борется и бодается на заседании политбюро. Он вообще человек, которого так особо-то не сломаешь. Скорее бюрократию здесь воплощают действительно Чазов и главврач. Но я согласна с Наташей, что они так показаны, что, в общем, сначала ты думаешь, ну что с тобой не так? Но ты им начинаешь сочувствовать, потому что, например, главврач помнит о насильственном на депортации калмыков. Действительно, трагический эпизод в жизни калмыцкого народа. Действительно, это так. И только в перестройку стали об этом более-менее гласно говорить. И он это помнит. И помните, он говорит Кирсану, что мы всегда будем для них виноваты. За что? А не за что. Просто по факту.
Вот, кстати, мне просто интересно, ну, в моей картине мира и, в принципе, в картине мира моих близких врачи, они всегда бесспорно, ну, как бы, хорошие. У меня много родственников, знакомых медиков, и, ну, как бы, я всегда к ним отношусь с очень большим уважением. В сериале же мы видим, что... Ну, как бы на медиков прям практически откровенно нападают. В итоге, особенно эта сцена, когда приходит мужчина, забыла, как его, Иван. Нет, Иван, когда приходит Иван в больницу и начинает стрелять. Вот сейчас остается такое же, да, что ну, медики в чем-то могут быть виноваты, даже без доказательства.
Более чем. На самом деле стоит просто вспомнить вспомните, когда вы последний раз были в поликлинике. Я думаю, этим, наверное, все сказано. Ну, просто действительно, врачей в чем-то обвиняют, к врачам, к сожалению, во многих случаях относятся как, ну, вот это вот самая медицинская это услуга. И относятся как к персоналу, который оказывает услугу. И поэтому какое-то уважение ниже. Но почему-то все забывают о том, что если они попадут в какую-нибудь... Ну, все сравнивают обычно с Европой, там, Америкой и так далее, но они забывают, что если они попадут туда, то к ним та же скорая приедет только в том случае, если они уже действительно будут уже умирать. Ну, прям в буквальном смысле уже умирать. В других ситуациях нет. Ну и опять же, если у них есть какие-то денежные средства. Почему-то об этом у нас население забывает и относится как к услуге, к персоналу. И очень много вот таких вот конфликтов. Да, поэтому это более чем реально, да.
Я поддержу Марата. У меня в семье был, к сожалению, покойный уже медик, 40 лет врач, блестящий диагноз, терапевт, и отсюда такое трепетное отношение нашей семьи, например, к медикам. Вот. И постоянно вот на этом фоне для меня был так вот, контрастом звучала вот эта постоянная претензия. То есть если врач помог пациенту, ну, молодец. Ну, точнее сказать, а как он мог по-другому? Если что-то пошло не так, вот как у Кирсана, который не был виноват в том, что получилось с Бату, медик всегда виноват, врачи всегда виноваты, причем никто не будет вникать, мог врач что-то сделать, не мог. Бывают врачебные ошибки, но это совсем другое дело. А здесь даже никто не вникает. Врачи всегда виноваты. Врачи виноваты в том, что у тебя плохой диагноз. Вот. Врачи виноваты в том, что сказали тебе недостаточно четко. Врачи плохи, потому что они тебе сказали, как есть, а тебе надо было бы как-то это сказать помягче. Врачи всегда крайние, примерно так же, как учителя, и мне, честно говоря, очень обидно за врачей. Мне кажется, это несправедливо.
Но смотри, здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой. Но врачи не всегда слушают. Мы, в принципе, видим те же самые попытки, но они там очень скользко в сериале описаны. Тем не менее, когда объясняют, что вы можете общаться с этими детьми, что они не заразны, от того, что ребенок будет сидеть рядом за партой, ВИЧ инфицирован, будет сидеть за партой рядом с вашим ребенком, он не заболеет. Но никто не слушает врачей.
Но тут еще такой момент. Помните, Клим говорит о том, что сегодня они нам, значит, сказали, что ВИЧ болеют только на Западе, что это болезнь бомжей, гомосексуалистов и проституток. А таких людей у нас нету, в принципе, и у нас секса в Советском Союзе тоже, как известно, нет. А потом они мне что скажут? Ага, что оказывается, они тут открыли, что ВИЧ передается воздушно-капельным путем. То есть, ну, это из серии последствий недоговорок и лжи. То есть вам сказали, что этого нет, вы видите, что таки есть, и вы теперь поголовно подозреваете врачей в том, что они неправы. Никто же не будет вникать, почему обманули, да даже не обманули, просто, например, не сказали. Никто не будет вникать, доверие оказывается подорвано. И здесь такой, мне кажется, насущный, самый, наверное, главный вопрос сериала – это то, должен ли врач как-то фильтровать информацию, как это соответствует, соотносится с его этикой. Вот здесь вопрос к Марату. Как думаете вы, как практикующий медик, и как вам кажется, как этот вопрос поставлен в сериале?
Ну, вообще… Если отвечать на этот вопрос, то нужно сделать небольшое уточнение. Как врач подает информацию, правильно, пациенту? Тогда вопрос такой. Он подает информацию какому-то одному пациенту, правильно я понимаю? И подает информацию о том, что у него есть. Просто мы не должны же забывать про то, что есть врачебная тайна и все в таком духе. Понятное дело, что всем подряд о заболевании распространяться не надо, но если это пациент, он имеет право знать, что с ним. И поэтому, понятное дело, что нужно соблюдать медицинскую деонтологию, то есть аккуратно как-то преподносить пациенту, что у него, без каких-то грубостей и так далее, естественно. Но пациент в полной мере может знать, что с ним происходит. Собственно, поэтому и почему бы ему не рассказать все, как есть, чтобы он сам осознавал, что с ним и что ему ждать.
А вот что касается информирования широких народных масс, потому что главный же вопрос сериала, он даже не про информирование пациентов, потому что пациентам-то врачи говорят, там есть очень хорошая сцена, как Кирсан объясняется с девочкой и говорит с ней честно, потому что действительно она хоть и маленькая, но имеет право знать. А вот информирование широких народных масс, на чем настаивает и Кирсан, на чем особенно настаивает Гончаров, из чего в итоге не получилось? Вот с этим как?
Вот тут очень такая дискутабельная тема. Хочется сказать, это прозвучит сейчас, возможно, грубовато, но, к сожалению, так и есть. Население очень-очень безграмотное. И одна из причин, почему этот сериал многим понравился, как медикам, так и не медикам, потому что по многим пунктам мы смотрим как бы на вот эти ковидные времена, которые у нас совсем недавно были, свежи в памяти, через, ну, как бы на себя со стороны и вот в таком стиле советском. Так вот, если тоже сравнивать вот время, которое показано в сериале, и вот эту ковидную эпоху, так сказать, тогда почему возникали вот эти вот, вот этот Клим, он же был главой вот этих, вот этой массы людей, тогда не было соцсетей, ничего не было, информированность людей была минимальна. То есть сарафанное радио, по сути, работало. Ну и телевизор, ну по телевизору конкретно вот в этих сериях там все максимум умалчивали и не особо что сообщали. Так вот, тогда информированность населения была низкая в силу того, что не так сильно развиты сети и связь. Это им как бы, так сказать, простительно. Сейчас же в силу того, как развит интернет, это непростительно, потому что, к сожалению, люди оперируют своими знаниями, якобы, да я лучше знаю, как это лечить, как это профилактировать и так далее, потому что начитаются интернета. Но когда это действительно необходимо, люди как будто теряют, не знаю, там, 4/5 своего IQ, которое у них только есть. Ну, то есть реально, население безграмотное, у них есть информация, они знают, и им ее преподносят, о том же, например, ВИЧ. Очень же много внимания уделяется, ну, по сравнению с тем же временем, например. Говорят, есть там день борьбы, есть какие-то акции, посвященные, например, тому, что есть всякие вагончики, условно, там, на каких-то территориях, где любой желающий может прийти, там, сдать кровь, провериться на ВИЧ. Это абсолютно бесплатно. И опять же, ВИЧ все равно, там, я точных цифр не знаю, но очень-очень распространено это все дело. И, опять же, вопросы возникают к врачам почему-то в этой ситуации. Хотя люди достаточно должны быть информированы.
Вот, кстати, по поводу врачей. В сериале была сцена, когда детишек перевозят в другую больницу, и там всего одна медсестра, которая говорит, я не могу никого заставить сюда, условно говоря, прийти работать. И мы-то понимаем, что медработники не идут работать с детками, зараженными ВИЧ, просто потому что они, опять же, боятся. Вот. Я думаю, я уверена в том, что сейчас ситуация изменилась, и что врачи более такого не допускают и как бы не боятся работать с больными, которые заражены ВИЧ. А в этом формате насколько изменилось вообще отношение к ВИЧ за эти последние 30 лет, да, потому что события в сериале происходят в 88-м году, ну, немножко меньше, чем 30 лет. А вот как изменилось отношение и с точки зрения медработников, и с точки зрения простого человека, и как сильно медицина сделала шаг вперед, потому что если мы смотрим, опять же, сериал, мы видим, что человек, который заболел, ну, у него в тот момент по факту не было шансов выжить.
Ну, отношение к ним, конечно же, изменилось, потому что, как минимум, появились антиретровирусные терапии, так они называются. Вдаваться в подробности не буду, но суть в том, что терапия есть. Стало намного больше внимания уделяться осведомленности населения, ну и тем самым профилактике. Естественно, одна из фраз таких очень известных, что любое заболевание легче предупредить, чем его вылечить. Это и в Советском Союзе, насколько я слышал, много, ну, основные пункты внимания, что ли, короче, уделялись этому, чтобы профилактировать, а не чтобы вылечить. Ну и в связи с этим, конечно, сейчас все намного лучше, но, опять же, в силу, возможно, безграмотности населения, в силу того, что, в принципе, население стало намного больше, заболеваемость ВИЧ не снижается и не стоит на месте даже.
Это очень странная ситуация, потому что, ну, опять же, в моей картине мира прочитать, как там, правильно себя обезопасить, что нужно сделать для того, чтобы не заболеть, достаточно просто и легко, учитывая особенно то, что, ну, еще одна тема, которую поднимают вот сериалы, это о том, что заболеть ВИЧ может любой человек. Да. Ты не обязательно должен быть антисоциальным бомжом, наркоманом, проституткой и еще кем-то не было. Шансы есть у всех. Да. Он сейчас, благо, с точки зрения медицины, он очень низкий, потому что, в принципе, врачи достаточно внимательно следят за тем, чтобы никоим образом ваши жидкости разных пациентов не соприкасались никаким образом. Сейчас у нас везде стерильные одноразовые инструменты, все шприцы одноразовые, все, что может быть одноразовое. И поэтому в этом плане стало намного спокойнее, в частности. Но все равно ты можешь быть очень успешным, квалифицированным, молодцом, но ты можешь случайно заболеть. И важно просто следить за собой. В частности, можно ходить раз в год, проверяться на ВИЧ, это абсолютно бесплатно. Ты приходишь в центр, сдаешь кровь, тебе приходит результат. Ты можешь даже там, ничем не заниматься буквально, вот, но сходить провериться лишним не будет. Это та же самая история, как с флюорографией. Почему мы каждый год делаем флюорографию? Просто потому, что ты тем или иным образом контактируешь с внешним миром. Опять же, там, тем же самым туберкулезом сейчас болеют очень успешные, умные, образованные люди. Но сейчас население плотно стало такое большое, что ты можешь, к сожалению, заболеть. Поэтому лучше всегда следить за собой. Вот немножко, минутка просвещения. Мне кажется, это очень важно.
Но к вопросу про минутку просвещения. Вот Марат тогда еще раз, хотя в сериале об этом говорится, еще раз, каким образом передается ВИЧ, это первое. А второе, в сериале периодически, мне кажется, это путают и за это его ругают. ВИЧ и СПИД, в чем разница?
Ну, начну с ВИЧа и СПИДа. ВИЧ, расшифрую, на всякий случай, вирус иммунодефицита человека. СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД – это терминальная или последняя стадия ВИЧ. И тоже важно, наверное, отметить то, что люди умирают не от самого ВИЧ, не от самого этого вируса, а из названия уже понятно – вирус иммунодефицита. То есть он что-то делает с иммунитетом. Он его вызывает дефицит иммунитета. В двух словах, если он воздействует просто на иммунные клетки, из-за этого они не работают. Из-за этого все заболевания, которые только вот могут быть, в том числе и онкология, и тот же туберкулез. Мы же должны все понимать, что контакт с туберкулезом у нас всегда происходит. То есть всегда у нас в организме, скорее всего, какая-то порция микобактерий туберкулезис есть. И, соответственно, в зависимости от того, насколько у нас сильный или ослабленный иммунитет, возникает или не возникает этого заболевания. Ну вот. И, собственно, при ВИЧ многие злокачественные опухоли, многие заболевания, которые... с которыми мы условно можем там болеть 1-2 раза в год, мы будем болеть намного чаще. Тот же туберкулез, в общем, более серьезная инфекция. От этого, собственно, и начнется не очень все с нашим здоровьем происходить. Вот. И первый вопрос про то, как там можно заразиться. Ну, это понятно, всякие инъекции, то есть понятно всякие группы риска в плане наркоманов. Понятно, что это проституция в плане половые акты и незащищенные, все в таком духе. Понятное дело, что это однополые браки в Европе, вот в том числе вот с нынешней актуальной темой ОСП обезьяны, все в таком духе. Ну и, естественно, всегда, это, конечно, там в пунктах переливания крови ее 100 раз там проверяют, чтобы если донор крови раздает кровь, вроде благая цель-то, но у него ВИЧ, а он даже об этом, например, и не знает, чтобы это не попало, собственно, другим людям, потому что такие пути тоже, в принципе, возможны. Ну и не стоит забывать о том, что даже, наверное, с этой позиции люди, кто будет сейчас смотреть, слушать, чтобы они шли проверяться, что есть такой момент, что если вы знаете, что вы носитель ВИЧ, если вы так или иначе являетесь его распространителем, например, специально, то вас за это упекут. А потом, как бы, если вдруг все-таки вы кого-то заразили, потом попытайтесь доказать еще, что вы об этом не знали. Ну, может быть, смотивирует.
Да, очень, кстати, важно помнить о том, что это все равно распространяется, поэтому нужно держать руку на пульсе. Мне кажется, это очень важно. Просто иногда, да, ты впечатляешься от того уровня безграмотности людей. В частности, бывали же истории совершенно недавно о том, что там, люди не хотели, чтобы их дети... Очень часто, кстати, вот в социальных сетях обсуждения, вот у вас больной человек, у вас больной ребенок ВИЧ, вот я бы хотела знать, что рядом с моим ребенком за партой сидит ребенок, который болеет ВИЧ. Просто потому, что очень многие не знают, что нельзя там через одно полотенце, через рукопожатие, через ручку взять и заразиться ВИЧ. Из-за этого все равно продолжается стигматизация больных.
Может быть, в меньшей степени, чем в конце 80-х, где народ вообще совершенно дикий. Но все-таки она есть. Я вот слушала, когда вот эти представления советских людей, и вспоминала, что вообще-то говоря, я вот сейчас начало 20-х годов, 21 века, я же это тоже слышу. Вот примерно та же история. Не говорят, конечно, что это болезни западного капиталистического общества, но говорят о том, что это вот только вот такие маргиналы болеют. То есть я это слышу по сию пору. Я думаю, так смотрю, а что изменилось? Да, собственно говоря, ничего особо не изменилось. И это, конечно, очень печально. При том, что и пропаганда вроде бы идет, да. Вот, и как-то разъясняет людям, и действительно вполне благополучный человек может ВИЧ заболеть, но все как-то никак.
Я могу тебе ответить на этот вопрос, немножко отошли от темы сериала, но тем не менее. Есть же очень многие НКО, которые работают в том числе там с... людьми без постоянного места жительства, работают с людьми, которые болеют наркоманией. И одна из основных задач, в том числе этих НКО, кроме того, чтобы помочь этим людям, в том числе снять стигматизацию в обществе на этих людей. То есть пока мы относимся очень сильно, однозначно, негативно к людям, которые занимаются наркоманией, проституцией, потеряли дом, работу, оказались на улице, когда мы не испытываем того или иного уровня сочувствия к этим людям, вот у нас ВИЧ, он будет всегда ассоциироваться с чем-то грязным, бесспорным. Стигматизация на этих людей, соответственно, стигматизация на заболевание, стигматизация на заболевание, стигматизация на просто нормальных людей, которые в итоге, ну, так сложилось, что они заболели. Вот сложная цепочка.
Я про стигматизацию, кстати, в сериале вспомнила, что часть драматической картины – это медсестра Зина, которая любовница Кирсана, да. Которая помогала тем, кто не мог просто себе позволить стать на учет. Ну как вот в конце 80-х годов в Советском Союзе ты станешь на учет с сифилисом? Как? А никак. Потому что это все, это будет социальная смерть примерно так же, как с ВИЧ. В итоге, как мы помним, ничего хорошего-то из этой помощи не получилось. Картина-то получилась вообще устрашающая. Но Зину-то вполне можно понять. То есть к ней обращаются, а куда еще? Ну не могут люди прийти вот так вот открыто сказать, что у меня проблема. Вот. Сейчас, наверное, с этим проще, но в конце советской эпохи вот точно нет. И вот мне кажется, что помимо стигматизации всего этого дела, ну, то есть она, это прям такая красная линия через весь сюжет проходит, и помимо вот такой осторожности медицинской бюрократии, есть еще такое, я бы сказала, почти чистое зло, как бюрократия обычная. Вот я сочувствую вполне главврачу, я его понимаю. Он неправильно поступает, но он вызывает сочувствие. Я сочувствую, даже понимаю Чазова. Но вот этот бюрократ, который глава Калмыцкой республики, ну вот этот вот такой крупноговорительный мужчина, который приходит и строит этого главврача. Да. Вот я на него смотрю и думаю, кто бы тебе рожу набил, а? Не христианское совершенно пожелание, но вот просто вот, ну реально очень хочется. Вот, а вот это вот, вот если про медиков можно сказать, что они хотя бы еще о чем-то думают, о ком-то, кроме себя, то здесь нет. Человек дрожит за собственное кресло, и вот, вот у нас обнаружится, вот будет какой ужас и позор, и что полетит там его кресло. Ну, вот эта тема очень пересекается с Чернобылем, где ровно такие же чинуши мешают действительно решить проблему. Вот. Но приятно, конечно, что проблема решается. Я бы в оставшееся время хотела спросить его.
Я просто коротко. Решает, опять же, каким образом? Ну, вот мы помним, одна из последних сцен фильма, где Дмитрий выступает перед аппаратом вот этим вот прекрасным, и он же в итоге не говорит правду. Ну, мы, опять же, никто сейчас точно не знает, это была правда или неправда, да, они заболели... Детки заболели из-за того, что всех кололи одним шприцом и меняли только иголку, или из-за того, что было заражение иммуноглобулина.
Препарата.
Да, препарата. Вот, в принципе, это правда не выясненный факт, потому что расследование там в определенный момент остановилось, наказанных как таковых за тот случай не было. Вот, и, соответственно, но в картине сериальной там причина того, что, ну, опять же, это не говорится напрямую, но мы, в принципе, понимаем из контекста, что причина заболеваемости – это как раз-таки этот зараженный препарат. Но Дмитрий в конце, он стоит перед этим аппаратом и говорит о том, что это врачи виноваты. Посматривает на министра здравоохранения, говорит: врачи виноваты, но мы с министром здравоохранения тут уже договорились про одноразовые шприцы, про систему, про тест-системы, про вот, вот это все. И здесь даже хороший персонаж просто начинает играть по этим кривым, ложным правилам. Просто вот ради того, чтобы, да, в будущем людям в итоге-то станет лучше, потому что одноразовые шприцы – это благо. Их наконец-то закупят, их наконец-то завезут. Но в итоге-то он, ну, говорит неправду, в итоге-то он врет, в итоге-то по сериалу там страдают те же самые, там, тот же самый Кирсан, который обнаружил, что вот здесь вот вспышка ВИЧ и как бы, ну, помогал людям. Соответственно, как-то немножко вот даже и здесь у нас продавливается бюрократия. Даже хороших людей делает не очень.
Но при этом он же, я понимаю, чем он мотивируется. То есть он действительно хочет решить проблему глобально, и он стоит перед выбором. Этот выбор очень плохой, но периодически, к сожалению, в жизни так бывает, что ты должен выбирать. И КГБшник говорит ему, что тебе надо выбрать либо туда, либо сюда. Я боюсь, что тут не было третьего пути. Я сочувствую Дмитрию, при том, что, понятно, конечно, обманывать нельзя. Вот. Скрывать правду нельзя. Пострадали вот эти несколько десятков ВИЧ-инфицированных, о которых не сказали правду. С другой стороны, ну вот я правда не знаю, как здесь должен поступить врач. Я правда не знаю. К сожалению.
Марат, к сожалению, тоже, кажется, не знает.
Мне кажется, он правильно сделал, потому что тут очень сложный выбор. Этот выбор, знаете, из многих таких фильмов несколько там, десятков человек, несколько человек или миллионы. Ну как этот сделать выбор? Ну как? Сложно.
Ну, тут и христианская этика, Наташа, нам не особо поможет. Потому что она стоит...
Была надежда, Оксана, была надежда у меня.
Ну как? Конечно, она стоит на ценности каждой человеческой жизни, потому что не считается все десятками и миллионами. Вот. И слезинка ребенка, о которой говорит Иван Карамазов, она же родилась из христианской культуры, из идеи, что каждый человек ценен и никого нельзя в жертву приносить. А просто христианство нам тут с тобой, Наташа, разводит руками и говорит, что люди у нас несовершенные, понимаешь, ты не в сказку попала. Вот, и бывают выборы, когда ты вынужден выбирать между не хорошим и плохим, а плохим и очень плохим. И какой бы ты выбор ни сделал, все равно ты окажешься грешником, все равно ты окажешься преступником. Да, такое бывает. И не по причине твоей личной греховности, как и не по причине того, что у нас Дмитрий какой-то нехороший человек. Вот, он оказался там, где оказался. А просто потому, что сам мир, в котором он живет, мир, ну, насквозь падший, несовершенный. Вот, и он тебя ставит в такое положение. Вот что тебе делать. Я не взялась бы судить, знаешь, хотя...
А я его не сужу. Я его не сужу. Я говорю, обстоятельства заставляют его становиться таким.
Да, и при том, мне кажется, что он пытается исходить из этики врача. Просто проблема-то не в том, что его там кто-то продавил и запугал. Дмитрий явно не такой человек. Он тут с политбюро разговаривает так, что я на него смотрю, ты что такое? Ты ничего, что тут сидят эти кремлевские старцы. Михаил Сергеевич Горбачев такой. Ты такой подумаешь? Такое ощущение, как будто Гончаров там реально начальник. Ой, тут всех строит, голос повышает. Ну, то есть он не тот человек, которого можно запугать. Просто беда в том, что этика врача, она не дает ему однозначно правильного решения. И это вот так вот показано. Ну вот, вот что ему делать? Вот. Не дай бог вообще никому в такую ситуацию попасть.
Оксана, остается 5 минут. Я знаю, что тебе очень понравились не главные персонажи. Расскажи, кто тебя больше всего впечатлил в плане развития линии геройской?
Меня впечатлили, кроме тех, кого мы уже назвали, девушка главного героя Алена, ну, я о ней вскользь упомянула, и КГБшник. КГБшник, мне кажется, очень прикольно сделан. То есть ты на него смотришь, поначалу он, от него какое-то очень жуткое впечатление, вот прям хочется отстраниться от этого персонажа, примерно как Гончарову, который увидел, что он пришел курить, так, извините, я пошел в другую сторону. Вот. Но мне кажется, что в конце сериала Гончаров искренне жмет этому КГБшнику руку, потому что КГБшник при всех особенностях своей личности, связанных со своей конторой, при этом что-то нарыл и оказался полезен. То есть он не из тех, кто занимается вот только политическим сыском, там пишет какие-то доносы, делает еще что-то нехорошее. Он действительно помогает в расследовании. Вот. И видно, что он действительно старается как-то решить эту ситуацию. И старается мыслить по-государственному. Я не вижу здесь у него какого-то большого личного интереса. И вот вспоминая свидетельства тех, кто служил в конце 80-х, 90-х годах, ну, на таких средних позициях, я думаю, что это вполне достоверно. Я не могу сказать, что КГБшник стал мне сильно симпатичен, вот, но во всяком случае, что это персонаж неоднозначный и интересный, о котором хочется думать, это точно. А с Аленой мне показалось интересно то, что она же поначалу показана как такая вся из себя такая вот фифа.
Сильная, независимая, самостоятельная.
Ну и это тоже, но главным образом, что она такая моднявая, меняющая любовников. Вот значит, у нее сначала был столичный журналист, да, падки на все жареное. Вот, затем у нее перспективный врач, который занимается лечением редкой болезни, изучением ее. Вот. Ну, то есть особого интереса она у меня не вызвала. Я бы даже сказала, что она мне была неприятна. То есть вот человек очень хорошо знает, насколько он красив. Она, по-моему, просто потрясающе красивая женщина. Вот. И такая, да, я этим пользуюсь. Вот. Но меня очень тронуло то, что она же поначалу кричала: «Никаких детей, ничего не хочу!» Но как она с ребятишками? Вот, как она пришла в больницу и сказала: нет у меня медицинского образования, возьмите хоть санитарка. И это как-то достоверно показано, что, ну вот она прям, не знаю, мне в конце захотелось вот так вот обнять и сказать: ну какая же ты заюшка, вот, при всем при том. И как же тебе, в общем-то, с мужчиной повезло. Очень забавно, он ей говорит: ну да, ну я тоже не готов к ребенку, ну мы вместе можем справиться, вот. Так что так, мне показалось это интересным.
Марат, я бы хотела задать последний прям вопрос, у нас 2 минуточки осталось. Какая главная идея вообще сериала? Вот для вас.
Снова напомнить и снова через призму сериала, опять же, до людей донести, что такая болезнь есть, что про нее не надо забывать, что действительно ей болеют не только определенные слои общества. Наверное, так. Ну, понятно, там много всяких других ответвлений, но с медицинской точки зрения, по крайней мере, это вот основная идея.
Вот. Оксана, и у тебя прям совсем немножко, 30 секунд.
Основная идея в том, что при возникновении какой-то тяжелой и сложной ситуации стараться по возможности думать о других людях и оставаться человеком, как бы сложно это ни было.
Друзья, вот так мы и заканчиваем на такой позитивной даже ноте наш сегодняшний эфир. Сегодня говорили про сериал «Нулевой пациент», наш отечественный, вышел совсем недавно, в мае. Очень хорошие рейтинги, и они правда оправданы. Смотрите этот сериал, он точно очень полезен, приятен, вы никоим образом не пожалеете. И да, это правда на уровне с Чернобылем HBO. Так что все фанаты Чернобыля HBO, вот прям можете даже смело открывать, и на уровне все будет. С вами сегодня была Гигзона, Теос Медиа, Оксана Куропаткина, я Наталья Лисовая. Оксана, представь, пожалуйста, еще раз нашего гостя.
И наш гость Марат Гафиатуллин. Спасибо большое и до новых встреч.
И всем пока.